События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 11 июля. Мы начинаем с того, что сегодня состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию ошибок в реализации проекта Rail Baltica. Говорим с депутатом, который участвовал в этой встрече.
На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение предоставить Украине военную помощь на 40 миллиардов евро. Правда, официального приглашения к вступлению в НАТО пока не последовало.
Премьер-министр Латвии поручила решить проблему наркозависимости среди молодежи. Ну а в Эстонии серия смертей от передозировки сильнодействующими наркотиками, которые приходят как раз из Латвии. Об этом говорим далее в программе.
Продолжаем обсуждать скандал вокруг полетов экс-премьера Кришиниса Кариньша. Накануне в нашем эфире экс-директор госканцелярии Янис Цицковский сообщил, что обращается в правоохранительные органы в связи с попытками повлиять на него. Сегодня все эти обвинения прокомментировала премьер-министр.
В столице Латвии объявлено красное предупреждение. Ожидаются экстремальные ливни, порывы ветра до 24 метров в секунду. И хотим сегодня поговорить с вами о погодных катаклизмах. Ближе к концу эфира проведем опрос и хотим поинтересоваться, привыкли ли вы уже к регулярным погодным катаклизмам, которые происходят в нашей природе. Телефон прямого эфира 67227440. Принимаем звонки ближе к концу эфира. Ну а сейчас уже можете писать на WhatsApp 28040424.
Сразу только стоит добавить, что красное предупреждение, которое объявлено в центральной части нашей страны, означает, что нужно действовать для того, чтобы защитить себя от экстремальных погодных условий. И если вы сейчас находитесь на улице, то ответственные службы призывают немедленно пройти в убежище, не находиться под открытым небом. Ну и напоминаю, что у нас есть видеотрансляция, которая доступна на нашей страничке L4LV, на платформе RusLSM.LV и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе. Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Сегодня прошло первое заседание комиссии Сейма по расследованию ошибок в реализации проекта Rail Baltica и о том, как оно прошло и ясен ли курс работы этой комиссии. Сейчас мы поговорим с ее депутатом, конкретно депутатом комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica Амилем Салимовым, который с нами сейчас на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, вечер добрый.
Ну, господин Салимов, как сегодня прошла встреча, чего там было решено, что вы успели обсудить?
Да. Сегодня встреча прошла достаточно неплохо, да. Сегодня была такая, скажем так, ознакомительная встреча, на которой мы, скажем так, поставили приоритетные вот моменты, да, по которым мы будем двигаться, да, то есть те приоритетные направления. Вот. Понятно, что за эти более чем 8 лет было сделано много работы, да, в реализации вопроса Rail Baltic, поэтому и ошибок, соответственно, было допущено тоже огромное количество. Поэтому наша задача за эти полгода выйти на результат, то есть найти те ошибки, которые были допущены, да, и, соответственно, дать какое-то решение. Как можно решить этот вопрос? То есть вот основная тема сегодняшнего дня была это, с чего мы начинаем, куда движемся, какие встречи нам необходимы, с какими чиновниками мы будем встречаться, с какими министрами и так далее, и так далее. То есть вот этот план на эти предстоящие полгода расписывали.
Но сегодня стало известно, что в будущем, значит, я так понимаю, что на следующем заседании комиссии первые, кому обратятся с вопросами депутаты, будут представители госконтроля и генпрокуратуры, то есть до, скажем так, министров сообщения всех, которые, наверное, работали с этим проектом, вы доберетесь чуть позже, да? Но такие планы есть вообще, допросить министров?
Есть. Да, конечно, конечно, есть такие планы. Вот, скорее всего, что, наверное, одна из первых бесед будет организована с господином Бришкинсом, да, с действующим министром сообщения, для того, чтобы понять, где мы сейчас находимся. Да. И уже после этого можно будет двигаться, скажем так, по истории, то есть, да, к предыдущему министру сообщений и так далее, и так далее, и тогда будет уже плюс-минус какое-то видение, какая-то картина о том, в какой мы ситуации находимся.
Ну, вы уже упомянули, что проблемы с Rail Baltic наросли сейчас как бы за все 8 лет, что этот проект двигался. И вот теперь получается, что у Сейма, у комиссии, которая создана, тоже большие планы. Есть ли какой-то у вас прогнозы, сколько времени займет работа вашей комиссии, к какому моменту, может быть, вы хотя бы внутренне договорились, вы уже готовы прийти к какому-то результату, грубо говоря, кто виноват и что делать?
Ну, так договориться об этом невозможно абсолютно, потому что непонятно, на каком этапе начал нарастать ком этих неприятностей, ошибок, связанных с Rail Baltic. Также, если мы в течение полугода достигнем каких-то целей, связанных с находкой ошибок, вот, то это уже большой результат будет, потому что вот все эти 8 лет, представьте себе, это началось с правительства Лайндолта-Страуюма, далее правительство Кучинскиса, потом правительство Каринша и сейчас правительство Сылани. То есть 4 правительства сменилось за это время. И объем работы, он невероятно большой. Также часть документов засекречена. И будет ли, скажем, будут ли ключевые документы, которые засекречены, рассекретят ли нам их? Очень много вопросов, поэтому на сегодняшний день мы не готовы ответить, когда, в какой момент мы придем к результату. Однозначно, команда настроена амбициозно, каждый из членов команды готов выкладываться на максимум, без каких-либо политических регалий за это. То есть мы будем работать настолько, сколько это возможно, потому что проект этот очень важный, это имидж Латвии в первую очередь, и внешний, и внутренний. И, соответственно, сам Rail Baltic, как проект для населения, он было бы хорошо, все-таки, как-никак, за пару часов добраться там до Таллина, вот, что сравнимо с тем, что едешь в аэропорт, делаешь чек-ин, долетаешь, то есть это, в принципе, то же самое время и получается. Поэтому проект хороший, правильный, его реализацию надо стараться завершить. Вот, но, естественно, в пределах разумного. То есть мы не имеем права вытягивать ноги, скажем так, за край одеяла. Поэтому мы сейчас должны за каждый евро бороться. Вот, и в то же время сейчас непонятно, уже там смета почти в 7 раз возросла. То есть, огромный комплекс проблем, поэтому мы сейчас можем говорить долго по поводу этого. Но в любом случае команда будет выкладываться на максимум для того, чтобы прийти к какому-то результату.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Амиль Салимов, депутат комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltic. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Спасибо, взаимно.
Спасибо. Следующее заседание состоится 19 июля. И как отметил Амиль Салимов, столько правительств сменилось за это время, столько всего вообще произошло за эти 8 лет, столько утекло воды. Хоть бы только разобрались со всем этим депутаты.
Возможно ли теперь это вообще в свете того, действительно, сколько кабинетов ушло? 4 премьер-министра, да, были названы, начиная еще с Ламета Старовьюма, которую уж точно сейчас, наверное, никак не призвать к тому, чтобы она рассказала свою часть истории.
Может, расскажет.
Хотя, она же сейчас посол, да? Нет?
Нет.
Была?
Нет.
Не была?
Да. Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Продолжаем программу «Подробности» и говорим о том, что на саммите НАТО, который проходит эти дни в Вашингтоне, это не обычный саммит, а посвященный 75-летию с момента основания Североатлантического альянса, опубликована совместная декларация, в которой есть немало важных пунктов, которые касаются, в частности, и поддержки Украины.
С нами сейчас на прямой видеосвязи Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Добрый вечер, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Сергей, какое у вас впечатление осталось от этого документа? Мы, с одной стороны, видим, что Украина, она необратимая дорога к членству, и обещана, да? Насколько это реально то, на что Киев мог бы рассчитывать и хотел бы рассчитывать вот в рамках этого саммита, который сейчас у нас в Вашингтоне завершается?
Во-первых, нужно, конечно, читать эту фразу до конца. Действительно, есть отдельный пункт, отдельный параграф, где Украине обещана необратимая дорога в НАТО, но если мы прочтем, то звучит эта строчка следующим образом. Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Угу. То есть, в принципе, Украина не получила ничего нового. Это все то, что всегда было озвучено, и этот принцип, который, в общем-то, существует для любого нового члена НАТО, мы помним недавние вступления Швеции и Финляндии, когда, собственно, Виктор Орбан достаточно долго держал весь НАТО в напряжении, пока не согласовал условия, на которых, собственно, и также Турция, пока не согласовали условия, на которых Швеция и Финляндия смогли в итоге стать членами альянса. То же самое и здесь, то есть в какой-то момент Украина может получить своего условного Орбана, ту страну, которая принципиально не будет готова к направлению приглашения, и тогда это будет, соответственно, длительный путь переговоров, убеждений и совместных договоренностей.
Но вы знаете... И также... Да. Простите, что я вас перебила. Знаете, вот буквально вот пару дней назад у нас в эфире был представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек, и он сказал абсолютно точно, что Украина будет в НАТО, и даже вот на вопрос, не помешают ли оккупированные территории, если они останутся оккупированными, но он не сказал однозначно, что помешают. Они как-то оптимистично смотрят в этом направлении в США.
На данном этапе никто не может с уверенностью сказать, чем закончится длительный процесс переговоров. То есть этот процесс, он действительно будет продолжаться не месяцы, а, скорее всего, годы. И практически каждый пункт и каждый день приносит свои изменения. Мы прекрасно осведомлены о позиции России, мы прекрасно осведомлены о желании, в том числе и западных союзников Украины, каким-то образом прийти к переговорам и к мирному процессу. И нужно понимать, что действительно здесь каждый пункт будет являться таким остро обсуждаемым пунктом.
Ну, еще один важный вопрос, который на этом саммите тоже обсуждался и в какой-то мере решен, это финансирование, дальнейшее финансирование Украины. Было вообще изначально объявлено, что участники саммита хотели бы создать такую схему финансирования, которая не зависит, как это деликатно выражаются, от политических колебаний. То есть, грубо говоря, от того, придет ли условный Трамп в качестве президента в страну, например, США. Вот принято решение, что Украине будет в следующем году предоставлено минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро. Насколько вообще эта схема, на ваш взгляд, работоспособна? Насколько она действительно зависима, ну вот независимо от того, придет ли или не придет нежелающий помогать Украине политик к власти?
В принципе, эта схема достаточно гибкая, она достаточно подробно прописана в финальной декларации, и она подразумевает то, что, например, та помощь, которую страны-члены альянса оказывают не в рамках НАТО, а в рамках, например, двухсторонней поддержки на основании подписанных договоров, она в том числе будет засчитана в качестве общей помощи. То есть тут принято решение о создании некоего общего механизма декларирования издержек на поддержку Украины и создание новой общей системы учета. То есть все страны будут теперь предоставлять информацию о том, каким образом материально, финансово или технически, или же там, в виде тренировок или какой-то нематериальной поддержки, все страны будут предоставлять эту информацию НАТО, и у НАТО будет некое общее видение по вот этой вот поддержке. Кроме того, указано, что эта поддержка, она должна быть пропорциональной и солидарной. То есть действительно все страны, основываясь на своих бюджетах, берут на себя обязательства вносить свой вклад. И сейчас вот эти 40 миллиардов долларов на следующий год, это, конечно, большая цифра и позитивная, но есть и один негативный момент. Изначально планировалось, что может быть принята все-таки схема более долгосрочной поддержки, то есть не на один год, а на какой-то следующий период. Но в финальной декларации об этом ничего не сказано. То есть сейчас пока что договоренность достигнута только о поддержке на один год.
Ну, даже на один год, например, придет, например, Дональд Трамп к власти в США, предположим, он что-то сможет поменять или все-таки нет? Действительно нет.
Сейчас очень высокая озабоченность и внутри НАТО, и, откровенно говоря, внутри администрации действующего президента Джо Байдена, и принимаются достаточно большое количество шагов, чтобы в какой-то мере подстраховаться от неких непредвиденных решений, возможной новой администрации, в том случае, если выборы выиграет Дональд Трамп. И вот эта вот солидарная поддержка – это в том числе один из этих шагов. То есть, по сути, европейские страны-члены НАТО берут на себя больше обязательств пропорциональных для того, чтобы в меньшей мере зависеть именно от каких-то непредвиденных решений со стороны Соединенных Штатов.
Если в целом резюмировать вот итоги этого саммита, который прошел, он прошел в очень такой волнительный момент, очень сложный для вообще всей геополитической ситуации в мире и для НАТО. Многие говорят, что вот НАТО возвращается примерно туда, где оно было, когда оно создавалось, и сейчас вот оно, в общем, будет решать те задачи, которые изначально планировалось, что будет решать. Насколько, на ваш взгляд, то, что удалось в Вашингтоне достичь, это говорит об успехе, о состоятельности этой организации, или наоборот, это говорит о том, что НАТО не вполне понимает, как ей действовать дальше в нынешней геополитической обстановке.
Конечно, закономерно, что в основном все обратили внимание на те пункты и отдельный список параграфов, который посвящен поддержке Украины, но если читать декларацию целиком, то в общем-то, и для нас, для стран Балтии, там можно найти много достаточно позитивного. Это, в общем-то, говорит о том, что НАТО трансформируется и адекватно реагирует на нынешнюю ситуацию. В первых как раз параграфах очень много сказано об укреплении восточного фланга, непосредственно наши страны, в том числе и о развитии систем противовоздушной и противоракетной обороны, коллективных инициатив по закупке, и отдельный параграф, собственно, посвящен поддержке промышленного производства. Поэтому я считаю, что и для нас это позитивная декларация и позитивный исход саммита, и в целом это говорит о том, что, в общем-то, в нынешней ситуации Альянс сохраняет дееспособность и способность принимать адекватные и своевременные решения.
Спасибо вам большое. Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики, был с нами на видеосвязи. Благодарим. Хорошего вечера вам.
Спасибо.
Всего хорошего.
Ну вот такие предварительные итоги саммита мы подводим сегодня. Окончательно мы, наверное, завтра уже подведем, потому что завтра будет известно абсолютно все итоги. Там довольно много касается часть сейчас обострения обстановки, которая, по крайней мере, в Москве заявили, что очень недовольны тем, что вот некоторые решения, которые принял саммит, рассматривают их как эскалацию. Но их мы будем обсуждать завтра, когда получим, как мы надеемся, комментарий от Госдепартамента.
Пока идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Мы уже говорили о том, что премьер-министр Эвика Селани поручила решить проблему наркозависимости среди молодежи. Эта проблема стала еще более актуальной после ряда случаев передозировки наркотиками среди подростков. Все эти молодые люди были доставлены в детскую больницу в очень тяжелом состоянии. Ну и для того, чтобы понять, собственно, какие конкретно меры возможно принять в этой ситуации, мы обратились в Министерство здравоохранения. Государственный секретарь Минздрава Агнес Валюлена отметила ряд аспектов, над которыми предстоит работать. И вот, в частности, один из таких моментов — это законодательные изменения, которые касаются, например, принудительного лечения, потому что сейчас эта область пока не отрегулирована на законодательном уровне, о том, что вот подростков, которые уже попадали в ситуацию с наркозависимостью, принудить к лечению. И второй очень важный момент — это превентивные мероприятия, о которых тоже говорит Минздрав. По их мнению, очень важна роль школы в этой ситуации, и школа должна заниматься такой просветительской работой на уроках соответствующих для того, чтобы подростки понимали, чем это все грозит. Но давайте послушаем еще небольшой комментарий госсекретаря Минздрава Агнеса Валюлена на тему того, что министерство, собственно, по этому поводу собирается делать.
Tas, kas ļoti iztrūks, ir tāda intensīva koordinēta.
То, чего не хватает, это институция интенсивного скоординированного сотрудничества. Несмотря на то, как проходят собрания, концентрироваться нужно на решении и координации вопросов зависимости у молодежи и детей. Такого раньше не было, и то, о чем мы сейчас договорились, о тех нуждах, во-первых, о том, что таким детям очень важно обеспечить поддержку. В тот момент, когда несовершеннолетние попадают в поле зрения и получают какую-либо услугу, она должна оказываться непрерывно, чтобы она не прекращалась. И тогда, когда ребенок выходит из больницы, например. И говоря о доступных услугах, мы, конечно, прекрасно понимаем, что сами услуги можно улучшить. Если мы говорим о сфере здравоохранения, лечебных учреждениях или превентивных учреждениях до попадания в лечебное учреждение, то в сфере лечения очень много вопросов можно улучшить. Это и вопрос реабилитации, и сами лечебные учреждения, где таким детям можно помочь. Доступность мультидисциплинарных команд. Мы все это на данный момент определили, и коллеги уже интенсивно составляют такой, ну, я бы сказала, план действий, как краткосрочный, так и долгосрочный, над которым нам следует работать. Конечно, есть вещи, где могут потребоваться дополнительные ресурсы, а также формирование команды, поиск соответствующих специалистов или даже дополнительных ресурсов. Так что первое – это доступность таких услуг для этих несовершеннолетних. И если говорить еще раз о самой услуге, то услуга не может быть универсальной. Услуга должна быть адресной, в зависимости от ситуации и конкретной потребности. Над чем стоит поработать и улучшить? Есть среднесрочные и вполне реально достижимые выполняемые задачи. Ну и, конечно, крайне актуальный вопрос – это место оказания услуги. То есть речь идет об институциональном сервисном обслуживании. В том числе у нас сейчас есть детская клиническая университетская больница, многопрофильная больница. И для детей от грудного возраста до 18 лет, и лечащая все виды болезней. Это одна из возможностей. Ну, конечно, есть ограничения. У нас есть программа «Гинтер мой же», которая является частью этой большой программы. И вчера мы встречались с ее специалистами. То, что у нас есть такая программа, это хорошо, но необходимо дополнение к ней. Например, работа с родителями. Эта работа на данный момент не особо происходит.
Агнес Валюлена, государственный секретарь Министерства здравоохранения, о тех мерах, которые необходимо предпринять для того, чтобы, ну, не решить, если проблему с наркозависимостью среди молодежи, то хотя бы хоть как-то улучшить ситуацию. Понятно, что все эти меры, они работают в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Но, как она сказала, есть и, конечно же, меры, которые можно предпринять уже сейчас. И, опять же, повторюсь, это законодательные изменения, призванные улучшить ситуацию вот с принудительным лечением подростков от наркозависимости.
Ну а тем временем проблема с наркозависимостью и употреблением наркотиков в Латвии неожиданно оказала влияние на ситуацию в соседней Эстонии, потому что там тоже наркотики, которые вот каким-то образом попадают в Латвию, потом попадают в Эстонию. И для местных властей, для местных общественных организаций это стало очень серьезной проблемой. Проблема, к сожалению, набирает обороты, и простого решения не видно. О том, насколько там все серьезно и что они собираются с этим делать, нам сегодня рассказала Алена Курбатова, эксперт Института развития здоровья и Сталина.
Насколько большая проблема для Эстонии опиоидные наркотики, которые поступают из Латвии?
Для Эстонии это очень большая проблема. Проблема синтетических опиоидов в Эстонии стоит уже почти 20 лет. Но вот последние два года мы имеем дело именно с наплывом разных наркотиков из группы нитазенов. Это не один наркотик, это разные. И у них немного отличное влияние, но все они очень сильно действующие опиоиды. И именно они стали одной из причин, из-за которой у нас опять идет прирост смертей от передозировок наркотиками.
Говорят, что у этих наркотиков латвийский след. Насколько вообще твердо мы узнаем, что это латвийский след, и что мы о нем знаем? Они производятся здесь или по каким-то причинам перераспространяются через Латвию? Что об этом вообще известно?
Политическая ситуация в мире и конкретно в нашем регионе, она повлияла, несомненно, и на то, как в Эстонию поступают наркотики. И в последнее время, вот нитазены, они поступают через Латвию. Это не значит, что они производятся в Латвии, но вот до Эстонии они доходят, как правило, через Латвию.
Что в этой связи делает эстонское руководство, правительство, Министерство здравоохранения, ваш институт? Как вообще с этой проблемой вы пытаетесь справиться?
Ну, с одной стороны, здесь очень важно сотрудничество полицейских служб, и это происходит, и, к счастью, у нас очень хорошие отношения между латвийскими и эстонскими коллегами, но, с другой стороны, здесь имеет место и необходимость продвигать именно разные услуги снижения вреда, то есть те услуги, которые направлены на работу с людьми, уже потребляющими наркотики, на профилактику передозировок и также на предоставление консультационных услуг и лечения. В Эстонии нитазены потребляют все-таки больше совершеннолетние люди, больше инъекционным путем. И вот поэтому именно разные консультационные услуги, они очень важны для того, чтобы дать людям вообще информацию о том, что это за наркотики, какие риски сопутствуют их употреблению, а также дать им возможность, например, в виде такого медицинского препарата, как налоксон, который используется и службой скорой помощи в случае дозировок, чтобы они имели его при себе. И в случае, если с их знакомым мы с другом случится передозировка, могли бы ему помочь на месте.
А какие самые большие опасности таит в себе этот новый наркотик?
Ну, если мы говорим о нитазенах, то самое основное, что надо учитывать, это то, что это очень-очень сильно действующие синтетические опиоиды. То есть, если мы говорим о героине, то нитазены, они в сотни раз более сильнодействующие. Они относятся по своему действию к сравнимо с фентанилами, и поэтому достаточно очень-очень маленького количества для того, чтобы случилась передозировка, и риски, связанные с их употреблением, выше, чем риск, связанный с употреблением каких-либо других наркотических веществ.
Это Алена Курбатова, эксперт Института развития здоровья и Сталина, которая рассказала о том, насколько большой проблемой становятся наркотики в Эстонии, которые попадают туда в том числе и из Латвии. И вот сейчас речь идет об этом последнем новом, не знаю, как можно, наркотике.
Это группа наркотиков, да. Это синтетические опиоиды, и они очень сильно влияют на здоровье. И в частности, вот эстонские СМИ, газета Eesti Express опубликовала статью, в которой рассказывается о серии смертей от передозировки этими препаратами. Трое молодых человек из одной компании умерли, и один из них, один четвертый человек попал в больницу. Но, собственно, это не первый случай летального исхода в Эстонии от вот этих препаратов.
Да, и вот она сказала, что буквально в сотни раз этот нитазен опаснее, чем героин, и по своему вреду сопоставим с этими фентанилами. В общем, действительно какая-то новая, очень страшная разновидность наркотика, которая, к сожалению, становится довольно употребимой.
Идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Ну а мы продолжаем обсуждать скандал вокруг полетов экс-премьера Кришниса Каринша. Накануне стало известно, что директор госканцелярии Янис Цицковский понижен в должности. Теперь он экс-директор госканцелярии. Ему предложили другую должность. Он сказал, что она унизительна. И, собственно, вообще сказал, что обратится в правоохранительные органы в связи с попытками на него повлиять. И, в частности, вчера в интервью программе «Подробности» он сказал, что парламентский секретарь премьер-министра Эви Кисилы Недаца Клявиня пыталась его переубедить, чтобы он дал, якобы, по его словам, неверные показания государственному контролю. И, собственно, он теперь собирает все эти данные для того, чтобы в правоохранительные органы обратиться. Но и стоит отметить, что сегодня премьер-министр Эвика Силани в программе «Крустпункта» все эти обвинения комментировала. И вот, в частности, сейчас вы услышите фрагмент, и он начинается как раз с обвинения Яниса Цацковскиса в адрес представителей бюро Эвики Силани, которые якобы, по его словам, пытались на него повлиять и оказать на него давление, чтобы он свои показания поменял. Давайте послушаем этот фрагмент.
Ziniet, kā es esmu lūgusi paskaidrojums, protams, gan Dacē Kļaviņai, gan Ilzē Skrodelai, ko viņš ir minējis, kas ir manā birojā.
Я попросила предоставить разъяснение и Даце Кļaviņu, и Ilze Skrodelai из моего бюро, о которых господин Цацковскис упоминал. Понятно, что ежедневная работа бюро – это и документы, и высказывания мнений. Но необходимо помнить, что по этому делу возбужден уголовный процесс. Если бы я была адвокатом одного из участников этого процесса, я бы тоже выстраивала тактику защиты, мы бы тоже подвергали сомнениям все вокруг. Я считаю, что и сейчас мы видим такую тактику защиты Яниса Цацковскиса. Но, конечно, как я уже сказала, я запросила разъяснение у моих работниц. Они сказали, что слова Яниса Цацковскиса не соответствуют действительности. Я считаю, что если КНАП начал этот процесс, пусть он и оценивает все это. Я не являюсь проводящим расследование учреждением. Я не буду оценивать, кто врет, а кто не врет. Пусть компетентные органы оценивают все это в рамках уголовного процесса. Но понятно одно. Бюро не осуществляет закупки. Это знает любой, кто работает в госуправлении. Политическое бюро не делает закупки.
Labi, bet Kariņš ir atkāpies. Viņš jau demisinēja pirms Jānis
Cickovskis. Хорошо, но Кариņš подал в отставку. Он покинул свой пост раньше, чем Янис Цицковскис. Кариņš взял на себя ответственность за эту ситуацию и ушел в отставку. Но нарушение в процессе закупок обнаружило не я и не мое бюро, а госконтроль. За это кто-то должен взять на себя ответственность. Планами закупок и процедурами закупок занимаются чиновники и госканцелярия. Я ничего не могу там изменить. Так это установлено законом.
Veids valsts kancelē. Tur es neko nevaru izmainīt, tā to nosaka likums.
Cickovskis sakot, ka ir nolēmis pārsūdzēt šo lēmumu, neslēp arī, ka šobrīd apkopo visu savā rīcībā esošo informāciju. Viss materiāls, šī materiāla apkopošana izklausās ārkārtīgi interesanti un daudzsološi. Kas notiks, ja atklātībā tomēr nāks kādi neglēmojoši fakti, kas metīs ēnu pār jums kā Kariņa birojā bijušu, kas metīs tā tēnu par pašreizējo jūsu biroju un līdz ar to par valdību.
Pilnīgi absolūti nepamatot apgalvojumi.
Absolūti neobosnovanie заявления. Я как сотрудник бюро, как парламентский секретарь, не имела никакого отношения к полетам. Там можно долго искать, но нельзя будет найти абсолютно ничего. Пусть копает. Вся эта ситуация четко показывает, каким руководителем госканцелярии он был.
Skaidru, viņa signāla raida, kāds vadītājs viņš ir bijis.
Cickovska kungs atsaucas arī uz vēl vienu epizodi, kad jūs pat esat izmantojis šo speciālo līguma reisu, atgriežoties no Briseles, un tas, ko norāda, nu jau laikam būtu jāsauc par bijušo valsts kancelējas direktoru, ka nu, lēmumu viņš nekādu nav redzējis, esat atlidojusi, lūdzu apmaksājiet rēķinu. Kā tur bija?
Tātad, man ir žēl, ka valsts kancelē nav sakārtojusi šo sistēmu.
Мне жаль, что госканцелярия не упорядочила эту систему, поскольку Европа предусмотрела специальные средства, чтобы лидеры стран, которых никто не может заменить, могли добираться на заседание Европейского совета. Я должна признаться, что и я сама стала неспособной воспользоваться этим инструментом, потому что у нас не упорядочена нормативная база, чтобы использовать такие рейсы. И как только стало известно, что там что-то не в порядке и существуют нарушения, я перестала использовать эти рейсы. Могу сказать, что госконтроль не нашел никаких нарушений в связи с моим рейсом. И дисциплинарная комиссия его не оценивала, поскольку у госконтроля были сомнения только по поводу неэкономичности этого рейса. На этом все. Как только я поняла, что там не все в порядке, я попросила госканцелярию изменить действующее регулирование. Я поступила в этой ситуации ответственно. К сожалению, этими рейсами я больше не пользуюсь и добираюсь как могу. Это фрагмент интервью с премьер-министром Эвикой Силани сегодня в программе «Крустпункт». Целиком вы его можете посмотреть на YouTube-канале Латвийского радио. Но, собственно, Эвика Силани абсолютно не согласна со всем тем, что и у нас в эфире вчера наговорил Янис Цацковскис. Но я думаю, что теперь точно уж правоохранительные органы должны как-то понять, кто врет, кто не врет в этой ситуации, потому что очень расходится вся эта информация, которую стороны дают сейчас.
Она расходится, главное, не только в оценках, она расходится абсолютно в фактах того, кто чем занимается.
Да.
И уж это-то, по идее, уж совершенно однозначная вещь. Уж ответ на вопрос, является ли бюро премьера тем органом, который, грубо говоря, заказывает его перелеты, он должен иметь совершенно однозначный ответ, да или нет. Но, как выяснилось, по этому поводу у нас тоже теперь есть дискуссия, и очень хотелось бы, чтобы результаты этой дискуссии были известны не только политикам, которые ведут эти разговоры, но и в конечном итоге общественности.
Ну, конечно, будут известны общественности, потому что этим занимается КНАП. КНАП всегда информирует о том, о результатах своих расследований общества. Мы однозначно точно узнаем, что в итоге там происходило. Но сегодня Эвика Силани также прокомментировала тот факт, что Янис Цацковскис отказался от предложения о новой должности в госканцелярии. И она сказала, что судя по тому, что вообще Янис Цацковскис в последнее время говорил в публичном пространстве, но вряд ли это пошло бы на пользу команде. Ну, то есть она дала понять, что, наверное, она бы тоже, может быть, не была бы рада с ним работать в будущем. Но стоит отметить, что сегодня также стало известно об этом Силани сказала на Латвийском радио. Новым главой госканцелярии может быть назначен нынешний госсекретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс. Она обратилась к нему с предложением, он согласился. Ну, теперь перед ним тоже много работы, потому что придется как-то упорядочить всю эту систему, как вообще используются такие рейсы, потому что, как Силани сказала, деньги со стороны Европы на это выделены, их можно тратить, но у нас не упорядочена сама система. И вот этим, собственно, видимо, предстоит и заняться будущему главе госканцелярии.
Посмотрим, чем все закончится. Пока переходим к нашей последней теме.
Подробности. Прямо сейчас.
Поговорим о погоде. Повод для того, чтобы о ней поговорить сегодня не самый, прям скажем, радостный. Но, с другой стороны, начинаем уже привыкать. Какие-то катаклизмы, дожди, бури — это теперь не то, что мы видим по телевизору, а то, что мы видим за окном. И вот сегодня как раз выгляните за окно, и буквально это вы там и увидите.
Ну, здесь сразу стоит отметить, еще раз напомнить, что действует красное предупреждение в центральной части страны. Гроза, сильные разрушительные ливни, порывы ветра, не исключительно включен град, все это не исключено и в Риге. В Риге уже град, вернее, грозу мы слышим. Что сейчас происходит за окном, мы, к сожалению, в студии не видим. Может, кто-нибудь нам позвонит, расскажет. Но очень важно еще раз отметить, это предупреждение Государственной пожарно-спасательной службы. Что означает вообще красное предупреждение? Это означает, что вы незамедлительно должны предпринимать действия, чтобы защитить себя во время сильной грозы. Если вы находитесь на улице, вам следует незамедлительно покинуть открытое пространство и переместиться в убежище и в какое-то помещение. И это означает также, что нужно следовать инструкциям ответственных органов. Ожидаются очень значительные нарушения повседневной деятельности. Избегайте выхода на улицу без крайней необходимости. Это то, что означает красное предупреждение.
Ну а теперь хотелось бы поговорить с вами. Привыкли ли вы к регулярным погодным катаклизмам, которые у нас происходят в последнее время, надо сказать, довольно нередко? Телефон прямого эфира 67227440 и пишите на WhatsApp 28040424. Уже сейчас принимаем ваши звонки и ваши сообщения. Ну вот смотрели сегодня почти весь вечер, что происходило в Бауске. Надо сказать, что эта буря, она движется постепенно с юга на север. Вот сейчас пока там в Бауске все.
В Бауске какой-то кошмар.
вообще в центральной части уже 8 тысяч клиентов Садла Стиклс без электричества остались, и в Бауске вот только что пришло сообщение, что ветром сорвало крышу какого-то манежа, которая находится на Бауском стадионе. Вообще, если вы уже застали бурю и можете с этим поделиться с нами, как это все происходило, звоните тоже обязательно прямо сейчас в наш эфир.
Как будто уже есть звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну, я думаю, что вы немножко преувеличиваете.
Но это не то, мы, что у нас происходит. Это синоптики.
Катаклизмы. Ну, значит, наши синоптики немного преувеличивают. Uh-huh. То есть это назвать катаклизмами, но это очень-очень-очень-очень переиграно.
Так.
То есть сейчас, если вас интересует, то под Ригой идет небольшой дождик, молнии сверкают, но даже ветра нету. Я не к тому, что не надо уходить, да, если есть красное предупреждение. Конечно, надо слушаться наших спасателей и делать то, что они рекомендуют. Но, еще раз говорю, Латвия – это страна с удивительно спокойным климатом даже сейчас. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. За звонок. Успокоили немножко. Но, на самом деле, вот вы правда посмотрите, что в Бауске сегодня происходило. Я бы не хотела там сегодня оказаться.
Ну, может быть, да, видео уже однозначное. То есть не то, что мы как-то придумали тему, которой на самом деле нет. Может, до Риги не дойдет, но это же даже хорошо, если не дойдет. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, привыкнуть мне нельзя к этому всему, потому что необходимо быть в курсе, необходимо внимательно слушать прогноз погоды. И Томас Бритвис, в частности, обычно довольно точно его предсказывает. И здесь единственный выход остается – это подстраиваться. То есть почувствовать себя слабым, почувствовать, что ты никак не можешь повлиять на грядущий, допустим, град. Или еще какие-то вещи, которые могут тебе сбить все планы на твоем жизненном пути. И, ну вот, допустим, ну, вот в Страхандалу, где я живу, рядом с Шозером, я с ним уже звонил на Латвийское радио, там тоже погоду спрашивают. Ведь очень быстро все происходит, буквально так 15 минут, и это, тучи могут сгуститься, и с неба низвергнется, так сказать, ад. То есть всегда будьте готовы, всегда держите на мушке радио, одно из латвийских в ухе, и тогда ваши планы жизненные, может быть, сломаются. А какой-нибудь град... Кстати, град, интересно, я на Кишозере наблюдал такую картину, когда, ну, наши гости из некоторого зарубежья, ну, скорее всего, из Индии, да, они вообще первый раз это видели, все, и для них это была просто сказка. То есть пока все прятались под этим навесиком, который около шашлычки находится, они буквально в нем купались, брали в руки, пробовали на вкус. То есть так было интересно, да, люди первый раз видели такое природное явление.
Чего только не увидишь. Спасибо,
да, спасибо
за звонок. Да, есть еще. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот небольшая техническая проблемка была, Дмитрий, на линии. Я слышал предыдущих звонящих, вот, и даже, по-моему, я поприветствовал одновременно с первым, кто позвонил.
Но мы вас не слышали, возможно, вы приветствовали, но не нас.
Я также уравновешу оптимистические высказывания первых двух радиослушателей. Небольшой такой долю паники. Во-первых, не только катаклизмом стоит считать вот дождь, град или еще чего-то, а, собственно, и тихо и спокойно повышение температуры градусов до 33, как вот обещали. Я наблюдал по метеограмме на сайте ГМЦОВ, да, Латвийского гидрометеоуправления, как они планировали. То есть, в принципе, за 2 часа солнышко должно было разогреть вот температуру до 33, а если бы целый день под 40, а я живу в хрущевке, все окна на юг. Я не выживу, тем более, что я в пожилом возрасте. Я просто помню, было 38 градусов, в 95-96 году мне было 20 с лишним. И я оптимистично пережил, вот так вот точно, как же звонили. Ну, 38, ну и что?
Да, спасибо.
Но это была действительно экзотика. А если сейчас будет 38, и солнышко у меня будет в квартире еще выше, я не переживу. Во-первых, мы не готовы.
Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, да, у нас, к сожалению, время ограничено. Но мы, кстати, про катаклизмы, ну, не только про дождь, сильные ливни, град. Конечно, жара — это тоже то еще испытание для нас, потому что мы не привыкли к такой жаре, когда столбик термометра опускается выше отметки плюс 30 градусов. Такое, к сожалению, уже достаточно часто случается в нашей стране.
Ну да, но, конечно, речь далеко не об этом, но не только об этом, но и о каких-то радикально сильных морозах, которые у нас бывают. Или вот, например, эти бури, которые вот сейчас пока только в Бауске, мы в Риге ее пока не видим, может, и не увидим, конечно, но была в прошлом году, вот повалил 2 дерева в Верманском парке. Ну, деревья были большие, красивые, мне вот их жалко, например.
Нет, только в этом году уже сколько по Даугавпилсу прошлось, ого-го, недавно совсем. Ну и, кстати, вот эти вот торнадо тоже периодически уже в Латвии появляются. Они хоть небольшие, но все равно, тем не менее, они есть, фотофиксация и видеофиксация это всего тоже есть. И это тоже очень что-то нетипичное для нашего региона.
Ну да, хочется надеяться.
Ну что ж, берегите себя. Сегодня лучше посидим дома и как-то доберемся сейчас. Надо еще добраться как-то до дома. Надеюсь, что там все не так страшно, потому что у нас из студии ничего не видно. У нас нет окон, к сожалению. Поэтому мы вообще понятия не имеем, куда мы сейчас выйдем. Да, но, в общем, встретимся завтра в любом случае. С вами были Евгений Антонов,
Юлиан Шкагала,
звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.